«Эхо Москвы». Живой эфир.
Здравствуйте, 12.09 в Саратове. Сегодня среда, но выходит программа «Саратовская перспектива». Меня зовут Ольга Радина, я беседую с председателем правления Фонда гражданского строительства имени Калистратова Яковом Стрельцевым. Здравствуйте, Яков Савич.
Добрый день, Ольга.
Рада вас видеть. Пожалуйста, к нам можно присоединиться. 57 27 74. Мы принимаем вопросы, выводим звонки в эфир, отвечаем на ваши вопросы и пожелания. Плюс 7 927 723 60 17 смски сюда можно присылать. И твиттер-аккаунт вызван 64 для ваших комментариев. Начнем, как всегда, с саратовских тем. Прошлая пятница стала недоброй для автолюбителей, для тех, кто вынужден был остановиться около моста Саратов-Энгельс. Там столкнулись, большая авария, 7 машин. Все было перекрыто, пешком люди добирались. Но, в общем-то, у нас вопрос не по вот организации движения как таковой, а по вот самому движению на мосту. Три полосы у нас, да, на этой. Одна из них должна быть реверсивной, там включаться, выключаться, периодически.
Реверсивная, да, Ольга, вы правы. Она когда-то была реверсивной, висели светофоры. И эта
сейчас
полоса
она у нас как-то закрыта для непонятно чего.
Вы знаете, она никак не закрыта. Она настолько стихийно работает. Есть поток в одну сторону, пристраиваются машины, хвост друг к другу и едут в одну сторону. Потом кто-то сделал маленький поток в другую сторону и пошло это туда. То есть, вообще, вот на сегодняшний день это впечатление, конечно, полного...
Хаос.
Да, да. Я другое слово хотел сказать, но хаос, наверное, звучит более деликатно. Я абсолютно уверен, что эту полосу, как реверсивную, использовать можно. Восстановить эти светофоры, наверное, это все-таки не миллиарды и не такие это великие деньги. Поэтому в этой ситуации это было бы все-таки решением грамотным. Я хотел бы заодно коснуться, что сейчас вот будет конкурс по капитальному ремонту.
Да, объявил комитет.
Да, на полмиллиарда рублей. И по этому проекту так-то эти три полосы и останутся. Хотя многие специалисты и не один год говорили, что по нагрузке мост и по ширине четвертую полосу мог бы организовать за счет одной из пешеходных дорожек, которые, кстати говоря, несут очень большую нагрузку, там уже гранитные отбойники, то есть там достаточно нагрузка большая, а четыре полосы – это уже совсем другой поток. Здесь, правда, и подходы нужно было бы менять, потому что в дорожном движении, как известно, есть понятие «горлышко», можно сделать полосу хоть десятиполосную, но если где-то она упирается в две полосы, на ней она благополучно и встанет. Тем не менее, на мой взгляд, решение о том, что остается этот мост трехполосным, неизвестно на какой срок, оно все-таки ошибочно. Это мое частное мнение.
Угу. А вот вы сказали, что да, есть возможность расшить до четырех полос.
Но это другой проект,
вот эти вот
надо
все,
сделать.
Вот эти вот все развязки подъездные, а там-то есть возможность?
Есть.
За счет чего?
И со стороны, есть со стороны.
Потому что даже сейчас на время ремонта это просто какие-то бесконечные пробки, как раз на вот этих съездах и на въездах на мост.
Ольга,
вот я имею в виду со стороны Саратова.
Со стороны Саратова организовать четыре полосы, конечно же, можно. Ничего тут сложного нет. Площадь большая. Развязать ее на четыре полосы, конечно, можно. Тем более, там у нас при съезде с моста можно и направо под мост, и прямо при въезде, так оно и получается, что у нас часть машин идет по горной прямо, а часть поднимается снизу из-под моста. То есть, четыре полосы фактически есть на въезд, а на мосту работает две или одна. Или по непонятной иногда причине полторы, когда часть машин идет по средней полосе в одну сторону, часть в другую, и где-то они там, мигая фарами, говорят, там, уступи мне, нет, уступи мне. Не кончится это хорошо. Не кончится.
Угу. Ну, оставим это пока как наше пожелание, нас, автолюбителей и экспертов.
Я думаю, что решение о том, чтобы оставить трехполосный, тем более, что это на долгие-долгие годы, это решение ошибочное.
Еще городские темы. Недавно совсем И к нам радиослушатели обращались, и в другие СМИ сообщали о том, что какие-то вандалы, хулиганы разбили остановки в центре города и на окраинах. Ну, мы все ходим по городу, все ездим, наблюдаем. Периодически вот эти вот красивые стеклянные павильоны разбиваются, осыпаются, как стекло разбитое, они так и находятся. Почему не поставит администрация антивандальный? Понятное дело, что плохо, безобразная ситуация, о культуре говорить здесь вообще даже не приходится. Но почему мы бьемся опять головой о стену и ставим те же самые стеклянные вот эти вот хрупкие остановки?
Ольга, я с вами согласен, это вот боль, которая тяжелее, чем, скажем, принятие инженерного какого-то решения. Можно изменить проект, можно сделать из бетона, из металла там 4-миллиметрового, но, конечно, вид у них будет совсем другой. Желание администрации поставить эти павильоны, оно, я думаю, всеми горожанами было воспринято одинаково, это хорошо. А то, что они будут вот в таком состоянии, сначала размалеваны, потом будут... Конечно, это очень-очень больно. И поймите, что культуру, которая бы стала заслоном к вот этим действиям, ее не сделать ни за день, ни два и три. Поэтому вот с грустью могу сказать, что вот красоту в этой ситуации сберечь, боюсь, не удастся. И придется приходить на другие, более простые, более дешевые конструкции.
Но неужели бетон единственный выход?
Нет, можно сделать из металла, можно сделать из решетки, можно сделать из труб. На самом деле решений много, которые есть. Их на самом деле там, если посмотреть в интернете, их там море дизайн решений. Но то, что можно сломать, простите меня, даже шарик, значит...
определенные
это, навыки. Нет, но это же есть анекдот, что вот дали человеку три шарика в камеру, он один потерял, а два сломал. Вот понимаете, от шарика подшипника. Поэтому я думаю, в этой ситуации надо делать и то, и другое. Надо вести разъяснительную работу и все-таки искать более дешевый и более устойчивый, к вандалу устойчивый проект.
Разъяснительную это как?
Разъяснительную. Вы знаете, вот то, что мы с вами выступаем, то, что администрация говорит, то, что пытаются, и все-таки, по-моему, было два случая, когда привлекли к ответственности этих вандалов, и об этом пресса, и вы в том числе говорили. Я считаю, вот это и есть воспитательная работа. Выйти в школе к доске и сказать: «Дети, не ломайте павильон, он вам нужен от снега и дождя», этого, конечно, маловато. А это тоже надо делать.
Слушайте, а вот камеры видеонаблюдения, например?
Камеру видеонаблюдения, потом один патрульный рядом с ним, рядом с патрульным машина, а рядом с машиной БМП. Вы понимаете, невозможно вот каждому так поставить. Вы посмотрите, у нас выносят там 500-килограммовые боксы банкоматские. Выносят, чтобы украсть там деньги. В одном случае украли в Саратове 2000 рублей в сейфе, а в другом случае в Москве украли 4 миллиона, знали, когда будет банкомат заполнен инкассатором. Понимаете, увезли. То есть наш народ, он в этом отношении, поверьте, он придумает и не такое. И здесь вот понятие воспитания и закон, вы знаете, это... Только боюсь, что для этого нужно гораздо больше времени, чем нам с вами хочется.
Будем надеяться на торжество какой-то справедливости и культуры.
Продолжаем. Начинать будем с себя все-таки.
Начинать с себя, естественно. Продолжаем по саратовским темам. Снова болезненная тема памятников архитектуры и культуры. Разрушается усадьба Нарышкиных в Балашовском районе. У нас уникальный такой уникальный объект, который просто пришел в совершеннейшую негодность. Нельзя говорить там уже ни о какой не то что там туристической привлекательности, а вообще сохранение этого памятника речь идет уже.
Мне тоже очень больно за этот объект. Дело в том, что я в нем бывал много раз. На территории этой усадьбы, как известно, был один из самых популярных саратовских санаторий «Пады». который был и кардиологического, и желудочно-кишечного, гастроэнтерологического направления. Вода в Хапре была настолько чистая, что я понимаю, что звучит это, наверное, сейчас не очень красиво. 40 лет назад мы пили из Хапра воду, даже не задумываясь о том, прошла она там бактериальный анализ или нет. Настолько она была чистая. До дна была вода чистая. То, что превратилось вот эта усадьба и санаторий в такое убожество, это, конечно, очень больно. Кстати, из 43 объектов, которые там числились, то, что осталось 10, это вот как раз за последние 40 лет. Потому что даже после войны все строения, правда, они были в разном состоянии, но они все были целы. Они требовали там ремонта, знаменитая пекарня, где выпускался так называемый вот подовой хлеб, его раздавали, значит, пациентам санатория, отдыхающим, и этот хлеб хранился по 3-4 недели. Такое было качество хлеба. Это было уникальное, и пекарня, и хлеб сам. Поэтому то, что вот там и аллея разрушается, ну, вы знаете, вот имеем, не ценим. Ну, ничего другого сказать не могу. То, что он далеко от глаз саратовского начальства, это одно. Но я не думаю, что уж так безразлично это руководство Балашовского района и тем, кто живет там рядом.
Слушайте, но если там в Балашовском районе даже с канализацией разобраться толком не могут уже сколько лет, чего уж говорить о памятнике архитектуры.
Значит, надо было продумать программу приватизации с сохранением этого памятника. Место очень хорошее, большая территория, берег Хапра.
Вот неужели какие там могут быть варианты?
Ну, я, например, считаю, что только один. Это восстановление за счет частного инвестора. Санаторий этот, пусть он будет другого профиля, но как место отдыха он может круглогодично работать. Но там уже новострои наделали, какие-то новоделы там, ублюдочные, значит, многоэтажные сделали корпуса. А там были павильоны, которые стояли и 200, и 300 лет назад дома. Я просто вспоминаю, я считаю, что шансы на то, чтобы эту территорию отдать инвестору с обязательством сохранения оставшихся памятников и возможным восстановлением тех, которые утрачены,
по
это единственный вариант.
По московским примерам отдавать?
Пусть
как,
по московским примерам,
вот
да,
за рубль, за рубль, да, буквально, да, но восстанавливать. Да, да. А у нас есть такие инвесторы, которые готовы вот взяться?
Ну, слово «у нас» не надо, понимаете, у нас мобильность денег, она очень высокая.
Если кто-то это, возможно, будет
безусловно,
и Москва, и другие.
Понимаете, ну, берег Хапра, большой земельный участок. Доступность там, да, конечно, скажем, от Саратова не очень близкая.
Дороги, опять же.
Дороги, конечно. Но, тем не менее, сам по себе Хапёр, если получит, например, такого пользователя очередного, там же вот Черемшаны есть. То есть это только плюс. Кто-то, может быть, займется тем, что займется очистными сооружениями. Просто так он без денег, конечно, этот объект умрет. Совершенно точно. Там останутся только фотографии, как от авиационного завода.
Послушаем мы звонок. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Это Александр.
Да, Александр, добрый
вот
день.
Вот если вернуться, вот сейчас разговор шел о вандализме, о том, что у нас вот и около дворов все лавочки обтертые, все ободранные, карусели тоже вот все непокрашенные. Вот, Яков Саевич, а как вот к такой инициативе вот можно было бы, я считаю, неплохой это был бы бизнес, если бы сейчас сформировались такие вот, ну, я не знаю, там, коммерческие или полубюджетные организации, которые вот брали бы все вот эти вот сооружения на ремонт или частичный ремонт, чтобы это все как-то вот, ну, круговорот шел. Потому что вот у нас ведь как? Поставят ту же самую остановку, поставят лавочку, вот она 10 лет стоит. Вот она вся облезлая, вся ободранная, государству это ничего не надо, бюджету местному ничего не нужно. То есть вот 2-3 организации, они бы забирали ремонт. И вот я лично готов платить этим организациям. Как это все вот поставить вопрос? Вот, пожалуйста.
Спасибо,
вопрос,
Александр,
понятен. Значит, в рамках вашего двора, так как у нас земля под жилым домом является собственностью жителей этого дома, всех владельцев, конечно, может быть использован для благоустройства вами по своему усмотрению. Что касается земли общего пользования, то здесь вы можете помогать городу только на уровне спонсора, А город сам с благоустройством в таком масштабе не справится, боюсь, никогда. Потому что с бюджетом 12 миллиардов рублей, там, ну, мы уже 100 раз говорили, что не будет денег хватать, потому что есть приоритеты, зарплатные и прочие, коммуналка. И на благоустройство это будет достаточно. Еще вот я скажу, что то, что сделали дороги вот за последние вот 2 года, это и то достижение. Вы поймите, что когда на трамплин тратится такая же сумма, как годовой бюджет Саратова...
Вы про Сочи, да?
Я про Сочи. То откуда взять деньги, мне, например, понятно. Но город решить эту проблему в состоянии, в этой ситуации не сможет. Причем никто ее не решит. Это надо менять безбюджетные отношения. Мы много раз на эту тему говорили. То соотношение, которое когда-то было, когда в регионах оставалось 50%, оно позволило бы решить часть проблем и областных, и муниципальных. Ведь эти долги, которые есть у города небольшие, области большие, они же накапливаются не только в Саратове, Ольга. Мы с вами 100 раз про это говорили. Поэтому мое мнение такое, что места общего пользования, конечно, должны облагораживаться муниципальными властями, областными. Привлекать спонсорские деньги для отдельных проектов – это, как говорится, благо. Но строить на этом какую-то программу, поверьте, это нереально.
Угу. Ну, мы уже видели вот спонсорские вот эти вот проекты. Остановочки берут организации, называют, им разрешают называться именем того центра там, или организации, которая находится рядом. И, в общем, они там будут... облагораживают эту территорию,
ну,
за свой счет.
Ну, это понятная система. На самом деле остановки действительно привлекают, во-первых, потому что они стоят на дороге, и это фактически становится рекламной конструкцией.
Круглосуточно.
Так как город стал все-таки с рекламными конструкциями большого формата потихонечку отходить от этого, я считаю, это в целом правильное решение.
Ну, там ведь может быть согласование полностью.
Да, а остановки, если они будут окультурены, я считаю, это нормальный, хороший путь, и то, что в него спонсор будет вкладывать деньги, все это ему отобьется. Поверьте, люди умеют считать свои деньги, и давно умеют. Поэтому здесь софинансирование, вот на условиях частно-государственного партнерства, ведь остановка не переходит в собственность инвестору, она просто им используется, ну и на здоровье.
А вот, ну, как это раньше было, какой-то торговый павильон и остановка.
Торговый павильон и остановку – это немножко, на мой взгляд, сложнее, потому что тут нужно, чтобы и дизайн соответствовал, чтобы он не давил на этой улице, чтобы не получилось так, что 3 квадратных метра на остановку с маленьким сиденьем, а рядышком находился там павильон на 100 метров. То есть все должно быть просто соразмерно и сообразно.
Хорошо, посмотрим, какой выход найдет администрация в этом случае. Мы еще затронем одну тему перед перерывом, саратовскую. Владыка Лонгин высказался снова об идее восстановить собор Александра Невского на территории стадиона «Динамо». Говорит, упирается все в решение властей. Вот у меня вопрос, только ли?
Ну, тут вообще, на самом деле, это, знаете, это клубок проблем, потому что стадион все-таки функционирует не один десяток лет, это уже почти 80 лет он функционирует, то есть на нем выросло даже не 3, а 4 поколения саратовцев. А с другой стороны, то, что под трибунами находятся захоронения, вы знаете, но это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Но надо отдать должное митрополиту Лонгину, что он постоянно говорит о том, что стадион должен быть сначала построен, а потом уже здесь восстанавливать собор.
То есть перенесен на какое-то другое.
А вот с этим самая большая проблема. Здесь стадион находится в самом центре города. Он удобен, понятно, не только, значит, сотрудникам там, ФСБ, МВД, но и удобен для горожан. Поэтому, конечно, вот поиск такой территории, а это нужно минимум где-то 2,5-3 гектара, это минимум. В центре города найти такой участок, Это вообще очень тяжелая проблема.
Ну вот обязательно ли искать этот участок в центре города? Может быть, уже начать движение по перенесению каких-то вот таких знаковых объектов за центральную часть?
Вы знаете,
в районы,
я вот
города.
Не считаю себя вправе давать какой-то рецепт, как эту проблему решить. Возможно, это уровень какой-то дискуссии все-таки более широкой, с участием и общественности, и архитекторов, и церкви, потому что это тяжелый вопрос. Он стоит много лет, и в нем как-то заложился вот этот конфликт, который, поверьте, очень неоднозначен, и я точно рецепта назвать не возьмусь.
Спасибо. Это программа «Саратовская перспектива». Мы беседуем с председателем правления Фонда гражданского строительства имени Калистратова Яковом Савичем Стрельциным. Услышимся после коротких новостей. Не переключайтесь.
Эхо Москвы. Живой эфир.
Снова здравствуйте. Программа «Саратовская перспектива». Меня зовут Ольга Радина. Беседую с председателем правления Фонда гражданского строительства имени Калистратова Яковом Стрельциным. Присоединяйтесь к нам. 57 27 74 наш телефон. Плюс 7 927 723 60 17. Сюда смски можно присылать. И в Твиттере мы вызван 64. Еще осталась саратовская тема. Одна у нас не охваченная. Министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин совсем недавно озвучил прогноз. На 3-5% вырастет в следующем году стоимость строящегося жилья. Причина тому – обязательное страхование при строительстве. Насколько считаете обоснованным такой прогноз, Яков Савич? И как вот для нас это будет?
Я уже свое мнение высказывал. Я считаю эту меру чрезмерной, это введение, потому что само по себе страхование – это полезно, но федеральный закон 214, который подразумевает финансовый контроль со стороны региональной власти, он работает достаточно хорошо. А по поводу того, что недобросовестный дольщик может уйти и подставить страховую компанию, ну, поверьте, его это не остановит. Он и название сменит, и мы в Саратове знаем, как это делается, и вычеркнут его из списков, обанкротится он, ему это все равно будет фиолетово. Единственная надежда на то, что страховая компания в ситуации, когда она будет риски свои считать, она подойдет к застройщику со всех сторон более внимательно, чем, может быть, имеет возможность делать Минстрой. То есть она поднимет его историю, поднимет отчетность, и финансовую отчетность, которую, скажем, смотрит на сегодняшний день Минстрой, будет смотреть другими глазами, как кредитор, как положено у банка. Но у меня очень большое есть подозрение, что страховая компания будет так же вести себя, как ОСАГО. То есть риски будут пересчитываться многократно, стоимость страховки будет несоразмерна, использоваться на страхование этих рисков будет там 10-20%, а затрат это в результате застройщики, ведь они куда их денут? Они включат их в стоимость квадратного метра. Поэтому, когда министр говорит про 3-5%, давайте посчитаем, при средней цене саратовского метра 36, 3% это опять-таки 1000 рублей. Если у нас сдается, значит, вот методом долевого участия по закону там 500 000 квадратных метров, мы с вами имеем 500 000 000 рублей. Это куда они пойдут? У нас что, брошенных дольщиков на 500 000 000 каждый год? Нет, конечно. Поэтому эта система мне, конечно, кажется сомнительной.
Но она будет введена.
Она будет введена, но как она будет работать, я думаю, мы с вами посмотрим и достаточно скоро. Как только появится брошенный дольщик, как вот люди будут получать эту страховку и в каком размере, и как их будут пытать и мучить. Я думаю, любой, кто пытался получить страховку на свою машину, знает, насколько это сложная, проблематичная вещь. И по времени, и по оценке.
Да, еще вот, кстати, о страховках. Это уже еще одна общероссийская такая тема. Нас коснется. Правительство России обсуждает сейчас введение страховки от пожаров, наводнений для жилья. При этом, чтобы повысить ее популярность, это добровольное страхование, не обязательное, как в случае со строительством. Там, значит, будут для тех, кто страхуется добровольно, вычеты по налогу на недвижимость. Вот это вот страхование нужное?
Я думаю, эти вычеты будут копеечные, и в результате все закончится тем, ради чего эта страховка и создавалась. Что в случае какого-то паводка, наводнения, пожара или обрушения государство из резервных фондов вытаскивает деньги и идет на помощь. То, что государство идет на помощь, это здорово, но в мире эти риски каждый владелец страхует за свой счет. Вы понимаете, мы можем с вами порадоваться за тех, кого на Дальнем Востоке сейчас затопили, и им, дай бог, построят новые дома, чтобы, надеюсь, их там не обманули. Но ведь эти деньги снимаются в том числе со всех областей, включая Саратовскую. По-другому, я думаю, жители себе не представляют, у нас грамотные люди. То есть мы оплачиваем чью-то безалаберность, чью-то беззаботность или нежелание взять свой риск на себя. Понимаете? Ведь если у меня сгорела квартира, никто не будет говорить, что государство сейчас придет его отремонтировать.
Ну, сгорело... Это когда речь идет об одном единичном случае.
Об одном, ну хорошо.
Значит, а когда вот, ну я не знаю, там тот же самый, не дай бог, теракт,
я с вами
весь дом.
Нет, теракт-то у нас по другому законодательству страховка идет. И когда самолеты падают...
Хорошо, умышленный поджог.
Всякое
вот
может быть.
Вот в том же самом доме на
8 марта. Я с вами согласен. Страховые компании, которые давно уже работают с перестраховочными миллиардного масштаба, знают эти риски и знают их стоимость. Я надеюсь, что вот сейчас, если на рынок попадут у нас страховые компании западные с другим подходом и другим капиталом, то ставки страховые, они снизятся, и страховая премия, конечно, будет другой. В противном случае государство вот эти все увеличивающиеся чрезвычайные ситуации будет гасить все время из бюджета. Поэтому мое мнение, страховка это должна быть не добровольной, а обязательной. И так, чтобы на рынке за эти деньги конкурировали все, кто только может. И российские страховщики, и международные.
А не получится ли так, что государство с себя некую ответственность снимет за вот эти вот последствия, а страховщики опять будут слишком внимательны, слишком придирчивы в документах, в подсчетах? Не окажутся ли люди, просто оказавшиеся в беде,
Ольга,
еще и
всякое может
без
быть,
финансовой
но
поддержки?
Но все-таки здесь кто-то должен установить, по какой причине.
Потому что с государством понятно, мы можем предъявить свой счет, потому что государство нас обязано защищать.
Ничего
а страховой компании
Ольга,
что
ничего
предъявишь?
Подобного. Не обязано оно вас защищать. В данном случае государство проявляет просто, как это вот ни странно
даже
звучит, особенно в моих устах,
да,
нет, закон не говорит о том, что все, что с вами случилось, это за счет государства.
Нет, я не говорю про вот мой конкретный
случае,
частности, ну вот тот же самый наводнение
безусловно,
в Амурской
да,
области.
И там не областными усилиями, не усилиями живых людей, которые там остались, конечно, это никто бы не решил. Еще я считаю, что там большое счастье, если мы говорим про наводнение, что там жертв не было, там погиб один военнослужащий, а так среди мирного, среди гражданского населения жертв не было. Это сложный вопрос. И тем не менее, то, что государство начинает снимать с себя часть ответственности, это как раз я вижу в этом нормальный подход, абсолютно нормальный. Люди должны отвечать сами, там, где могут. А там, где не могут, государство, пусть лучше тогда оно в страховую компанию передаст какие-то активы, чтобы механизм работал все-таки один. Софинансирование.
Спорный момент. Давайте послушаем нашего слушателя, который дозвонился. Алло, здравствуйте.
День добрый, Яков Савич. Пенсионер с вами вас беспокоит. Вот на 95% я согласен со всем то, что вы говорите. Вот в частности по остановкам. Да хоть полицейского к каждой установке устанавливай, да, и камеру на каждой остановке, и ничего не изменишь. Даже как допустим, в Эмиратах за каждый брошенный окурок $1000 штрафуют за окурок. И ничего все равно не изменишь в этой стране, да? Вот. Единственное, что несправедливость здесь, это все идет от несправедливости. Вот все мы, люди, видим, да? Вот две этих вместе с табуреточником развалили всю советскую армию, да?
Спасибо вот. Ничего, большое, к сожалению, не представились нам.
Я говорю о справедливости. Вот все люди видят, вот когда ломают эти остановки...
В общем, несправедливо, что наши остановки, приобретенные за счет в том числе и наших с вами средств, безусловно, бюджетных, потому что рушатся, это, конечно, катастрофическая несправедливость. Вернемся мы к строительным все-таки темам. Правительство России, опять же, в частности, министерство, вновь созданное строительство и жилищно-коммунального хозяйства федеральное, будет составлять список недобросовестных застройщиков. Яков Савич, вот список понятно, а какие там последствия для вот этих вот недобросовестных? Просто что все узнают их?
Вы знаете, это перепевка, схема «недобросовестный поставщик», который вовремя не поставил тот товар и того качества, который был оговорен в контракте. Ну, выкинут его из этой схемы, внесут черный список. Я только сейчас об этом говорил. Откроет компания, другую зарегистрирует компанию и будут участвовать в новом конкурсе. Допуск на конкурс, вы знаете, у нас можно даже с компанией, которая создана неделю назад. Поэтому, на мой взгляд, это неэффективно. А что касается вот нашего слушателя, который назвал известного министра табуреточником, конечно, я воспринимаю его вот как житель этого города, что есть вещи, за которые каждый вообще должен нести свою долю ответственности. А те компании, вот, которые мы сейчас с вами говорим, они ответственность нести не будут. Вычеркнули – это не наказание.
Это просто вот первый шаг вновь созданного министерства, показать, что какая-то работа начата?
Ну, вы знаете, все-таки Мень достаточно опытный хозяйственник, работал в правительстве и Лужкова, и губернатором много лет. Поэтому, я думаю, он разберется. Давайте дадим ему время.
Дадим шанс, хорошо, посмотрим. Интересная новость из Ростовской области. Вот меня заинтересовало. Там, значит, в городе Волгодонске многодетные родители хотят построить целый городок для таких, как они, городок многодетных семей. Просят, уже направили главе исполнительной власти свое письмо, просят выделить, ну вот как сейчас выделяют участки для многодетных семей, выделить им участок, но не вот где попало, а вот определенный такой вот обособленный, чтобы там можно было, ну вот целый поселок возвести, плюс еще с инфраструктурой хорошо продуманной. Как вам такая идея? По-моему, мило, замечательно.
Знаете, да, она, это вот красивый пастельный рисунок, которые можно повесить в спальне.
Постаралька
а такая. В реальной жизни тут очень много взаимоисключающих моментов. То есть не где-то, а хороший. Не какой-то, а с коммуникациями.
Конечно. Да. Не на болотах, как это было.
А теперь давайте спросим у городской власти, у нашей или у городской власти какого-то любого города, почти любого. У них есть такие участки? Они скажут, да вот тут отдали туда-то, тут отдали туда-то. То есть земли такой в приличных районах очень мало. Можно отодвинуться от черты города и такую территорию красивую найти, в том числе в Саратовской области, но никаких коммуникаций там не будет. А вот возвести поселок без коммуникаций, это, кстати говоря, не очень будет дорого. Это может обойтись от 16 до 18 тысяч рублей на квадратный метр, потому что малоэтажные дома можно построить за такую достаточно скромную сумму. Но коммуникации туда будут стоить уже не 1,5 или 2,5, а могут стоить 5000 рублей на квадратный метр, а может быть и 10, потому что они несоразмерно будут. И тогда вся экономия от того, что, скажем, земельный участок пустой. Ну, мало ли у нас вон по дороге мы едем в Саратовской области, насколько мы с вами помним, 100 тысяч квадратных километров. Конечно, можно найти квадратный километр для хорошего места, но коммуникации – это проблема. И здесь без помощи государства, наверное, не обойтись. А вот как это будет государство делать, не знаю. Коммуникации штука дорогая.
А вот инвесторов туда?
Инвестор...
Волгодонские родители говорят, что инвесторов они могут
подключить. Да ну какой инвестор? Вы понимаете, но это же не бизнес. Если бизнес, то надо построить за свои деньги и продать с прибылью. Значит, это просто спонсор, меценат, которого родители привлекают для того, чтобы он им помог, скажем, проложить газопровод. Если он газопровод им проложит, то, скажем, они могут скважину сделать у себя на участке, если найдут там воду. Водоотведение можно сделать септику, на газе можно сделать электростанцию. То есть, если, скажем, есть газ, остальное можно потихонечку решить. Хотя, если вода будет нехорошего качества даже в скважине, это решение не будет, там на очистку уйдет куча денег. Решить это можно, но никакого здесь инвестора быть не может. Это может быть только меценат. На нужды благотворительность это по-другому, к сожалению, не работает. Доход, чтобы семьи с многодетными детьми давали им доход, это он должен поднять коммуналку, плату за обслуживание, и тогда весь проект умрет.
Никакой социальной составляющей
никакой
не будет. Не получилось у нас пасторальные картинки в конце программы.
Извините, что есть.
Такова реальность. Это была программа «Саратовская перспектива». Я Ольга Радина и мой гость, председатель правления Фонда гражданского строительства имени Калистратова Яков Стрельцин. Спасибо, Яков Савич. До свидания.
Всего доброго.
Эхо Москвы. Живой эфир.